Но это бесполезно. Это происходит помимо твоей воли. Это сначала это звучит в голове знущанием над людством, кажут на Украине. До сих пор живем в домах, в микрорайонах, в городах, которые построили эти люди. У нас в группе играет ваш земляк, там, Вася, типа, на басу. И в каждом городе они говорили точно так. И узнавали счет команды, какая команда в этом городе. Металлист! Ну там, динамик, динамик, металлист, весь стадион, металлист. Чаю можно? Она говорит, да пиздишь ты. И она говорит, может, она сказала, пизднишь? Говорит, да я не знаю. Не сдерживайте свои слюни.
Билд рояль, а ну-ка налей. Рок-н-ролл мертв, победил рейд. Остался на заводе, не хватало больше работы.
Помнишь, я слышал, что есть квартирники у Гороховской, там очень большая, как бы, много выступают ребят, и большая, как бы, чуть ли не каждый день большая очередь, и много народу ходит, разного, и это, как бы, системно, потому что в Москве, допустим, в Харькове вообще еще они только были в таком зачаточном, а в Москве это было... с перепугу, там, по пьянке, если там это делал на Олимпийке чувак. И все. А у тебя было организовано, это было стабильно, это было расписание. Были люди, которые приезжали в Питер погулять, и там, и подгадывали свои эти самые. Потому что обычно приезжают и идут в Камчатку обязательно. А когда есть... еще вот квартирник, то есть масса людей. В общем, некоторые, да, на моих квартирниках были даже люди, которые из других стран приезжали.
Да.
Буквально, да, там, да. Из Европы как-то. Квартирник – это особая такая культура, в которой, ну, как бы, каждый находит свой, это самое. Причем, я же говорю, есть люди, которые вообще ходили только на квартирники. Ну, их мало, но они... именно такие, что вот они, ну, такие, знаешь, скромные, то есть туда-сюда, ну, и квартирников достаточно, и там больше всего информации они получали, которую хотели. Да. Там, ну, можно и было контакт. И контакт, и посмотреть вблизи там аккорды, если ты играешь, и да. Задать какие-то вопросы. То есть квартирник – это отсутствие сцены, это единое пространство. В этом... и прелесть. Ну, вот.
Ты, конечно, и играл в других городах квартирники.
Родом они, в принципе, да. Как я понимаю, даже не из Питера, а не из Ленинграда, потому что в Ленинграде это было как бы такое принято, потому что рок-н-ролльная столица, и люди приезжали, как бы посещая город, и обязательно музыканты еще хотели задержаться. Ну, как и с нами было, вот. С ГПД и так далее. А в Москве это было больше 80-е, в начале 80-х больше элитно, потому что на даче у Лепницкого собирались. Mm-hmm. И там было. А вот так, чтобы по московским меркам где-то квартирники, там как бы это было значительно позже совсем. А в Питере действительно, да. Ну, масса людей, начиная от Кинчева и Майка. Да, и тогда это была необходимость насущная, как в самоздате перепечатать новое что-то, какую-то книгу или то, что выходило. То есть это потребность в культуре, в искусстве, которое человеку, ну, свойственно нормальному. Собственно, эти концерты. А это же, ну, как бы, волшебство, потому что делает искусство должно делать человека лучше, как сказал кто-то, кто не помню, но настоящее искусство, оно такое есть, потому что каждый из нас пережил в юности или в более там, в позднем возрасте потрясение от тех или иных вещей, которые его затронули за душу, книги, фильмы, песни, ну, необъяснимыми словами, это можно вот, оно тебя тронет, войдет в душу или нет. И главное, что это невозможно просчитать, в отличие от ремесла, которое можно поставить на конвейер, и, ну, как шоу, да? А искусство, это его же невозможно. То есть оно либо появляется, либо нет. Но сколько оно живет, тоже неизвестно. Бывает там человек одну песню напишет, как девушка в 19 лет, без самомучи, и стала хитом столетия песня, потому что... И все, и больше она ничего не сочинила, как бы и не было там поэтессы, я просто вот, ну, по легенде. Но, собственно, да, родственники те получают авторские всю жизнь. И, но вот откуда, или те же Битлы, да, парни, четыре парня из портового городка, этого провинциального Ливерпуля, как они могли встретиться, не имея, не зная ни нот, ни грамоты музыкальной, композиции, среди там сотен групп, которые играли в то время в Ливерпуле, и во всей Англии, и вообще в Европе, как они могли сочинить такие мелодии? Ну, они просто... Ну, есть такая версия, что это не инопланетяне, но, собственно, Джон Леннон и говорил. Однажды кто-то прилетел на пылающем пироге и сказал... Называйтесь The Beatles через И. Ну, кстати, сегодня печальный день, день смерти Леннона, поэтому как бы вспомнился старик, говорится, Джонни, как тебе не хватает, как в этом фильме.
Ты играл, я знаю, там на всяких площадках, и на там, я помню тебя на Стрелке Васильевского, там на каких-то праздниках общегородских, там, да, и... Ну и, конечно, там и в маленьких клубах, по-моему, первый раз я тебя увидел в клубе «Орландино», я тогда еще в каком-нибудь году в 5-м там работал. Но все-таки по ощущениям, что ближе, что, ну не знаю, комфортнее, где ты с большим кайфом играешь?
Так как мы играем громко и нагло, как сказал Маргулис, да? Ну, то есть, вот там он такой же музыкант, такой же рокер, как и мы. Поэтому для рока нужна мощь, простор, широта и много-много, ну, то есть, вот то, что называется, что это звучит, это потрясает, это децибелы, это низкие частоты, ну, то есть, которые пробивают чакры. Невозможно любить что-то любить, а что-то не любить из того, что ты любишь вообще. Если ты не научился любить, не полюбил малое, ну, то ты никогда не узнаешь, как, что значит полюбить большое, потому что ты не знаешь, что оно уже пришло, счастье. Потому что ты все время ждал будущего, опять же, как в песне Джона Леннона, пока ты строишь планы на будущее, твоя жизнь проходит. Невозможно писать черновик своей жизни, потому что это чистовик, который происходит здесь, сейчас, и минута прошедшая уже никогда не вернется. А почему панки и говорили, что будущего нет, потому что есть настоящее, вот оно здесь и сейчас, а будущее нет, потому что оно еще не наступило. А в тренде в этом философском, протестном приняли, взяли на щит, как будущего нет, что вот нет будущего. Вот как хочешь, так и понимай.
Ссылаешься на Битлз. А кто еще, вот, как бы, кого ты считаешь своим музыкальным учителем? Из тех, кого ты лично действительно знал, или из тех, кого ты просто слушал?
Кого лично знал, то это фактически все. Когда мы восхищаемся кем-то, то мы наверняка знаем, что этот человек был потрясен чем-то, что это в него вошло. И это произошло на новом уровне, на его личном уровне. Он это воспроизвел уже в своей интерпретации. Ну, то есть это был толчок. Так как мы живем не на острове необитаемом, на нас всех что-то влияет. Мы все получаем эмоции, ощущения, там, информацию, которая вокруг существует. Что-то нас потрясает, и что-то подвигает на создание каких-то вещей. А у тех людей, у которых для этого есть, ну, как сказать, слово способности, это не то, потому что, скорее всего, это люди, которые, ну, не то, что не от мира сего, а слишком тонко, как сказать, тонкой душевной организации, тонко пропускающей через себя все, что происходит вокруг. Поэтому появляются вещи, которые вот называются искусством. То есть это люди, поэтому они не от мира сего, потому что они пропадают в этом, они уходят в этот мир, в котором они лучше, и они делают потом, впоследствии, лучше других людей, которые примут то, что они сделали. И так как это очень личное, и это все, что вот у человека есть искреннего, он вкладывает в это, потому что там других вариантов нет. Но восхищаешься чудом, которое на тебя снисходит. Ты это пытаешься сохранить, зафиксировать и передать максимально с теплотой, вот с тем, не испортив его, вот это ощущение. Почему так, как мне кажется, трогательное искусство под названием песня? Такая субстанция, которая фактически из ничего существует в мире. То есть для того, чтобы возрасти песню, нужен человек. А человек априори. Мы живем на земле, эта земля принадлежит людям. И человек, он даже может не уметь петь, но в песне это и не обязательно. Потому что в ней она одинакова для каждого человека. Потому что, кроме того, что она может звучать в голове, и он более-менее в любой момент какой-то трагический или радостный, он поет то, что вот сейчас на душе, то, что подчеркивает, и это событие усугубляет его в сознание. Песня – это обмен информацией, чувствами, которые заложены в этой песне. Там есть поэзия, есть мелос, мелодия, есть чувства, есть ассоциации. Это как на кончиках пальцев люди цепляются за какую-то фразу, которая напоминает им о том, что с ней произошло, и эта песня становится уже их. Они ее слушают бесконечное количество раз, передают друг другу, записывают, переписывают, можно и спеть ее. А где-нибудь в походе ты поешь какие-то песни, которые помогают тебе преодолеть трудности, да? Или где-то, когда ты один в какой-то тяжелой ситуации, тебе приходят строчки, которые помогают тебе выбраться из этого. Ну и когда хорошо, тем более. Это еще больше поднимает дух. Я понимаю, что это искусство равно искусству рождения человечества. То есть, грубо говоря, если мы знаем, первые неандертальцы, которые они умели кричать, охотиться, значит, у них наверняка были песни. То, что мы потом люди назвали песней, потому что они наверняка таким образом какую-то свою победу на охоте, какую-то романтическое передавали, то, что было понятно на таком уровне. Это было необычно, потому что это не были не просто слова, а в них уже была и мелодия, и воздух, и чувство. Музыка – это вещь, которая очень сильно людей объединяет. То есть она, такая фраза, что музыка не имеет границ, она интернациональна. И неважно даже на каком языке. Мы же все полюбили там Битлз и там Deep Purple, я не знаю, кто кого, не зная, собственно, английского языка. Но там было понятно, что там что-то вот то, что, о чем мы думаем. И у каждого была своя песня. Потому что там уже добавлялось свое. Даже там в рефрене каком-то ты расшифровал, о чем идет речь. И потом уже ты мог от этой строчки оттолкнуться и передать товарищу, а вот в этой песне они же говорят о том, и там целая история, как в дворовых песнях, о чем же, или как раньше, ты сходил в кино попасть было сложно, там, билетами, и там новый какой-то фильм, и школьники друг другу рассказывали, кто был, тот рассказал всему классу про Чингачгука или про историю, как и подробно шел весь фильм о том, как и что их, и как они там победили в лицах со всеми
звуковыми эффектами.
Да, и это же была передача. Ну, то есть рассказать целый фильм, это же супер. Ну, вот так, собственно, и песни рассказывали, что. И вот эта песня там напеть, вот как так коряво, кто как, у кого как талант. Песня «Girl» – это о девушке, француженке, которая рассталась с парнем, а парень знал ее только по одной фразе на французском, вот которая есть в песне. Ну, а как на самом деле никого, это уже потом узнавали.
Правильно, конечно, говоришь, что как бы в тяжелую минуту и в счастливую минуту с нами все это какие-то песни. Для тебя это какие песни? Какие песни тебя выручают в тяжелую минуту? Или какие песни приходят на ум в моменты радости?
Это не какая-то там программа или команда, которая вызывает это. Мы же как бы не собаки Павлова, которые на момент счастья поем. Вот, а так как у нас в голове, в багаже там сотни песен, конечно же. Ты понимаешь, на оброненной фразе соседов по поезду или там на улице, или момент жизни наталкивает на какую-то фразу из песни, и эта песня потом тебя сопровождает. Почему это происходит, мы же не знаем. Это, ну, это просто приходит, потому что в твоем архиве, в душе это есть, и этот архив распаковывается. А триггером бывает то, что ты увидел или услышал. Я сейчас даже не вспомню, потому что ну, это бесполезно. Это происходит помимо твоей воли. Это сначала это звучит в голове, потом, если надо усилить, ты уже там про себя начинаешь мычать или просто поешь, ну, грубо говоря, как чтобы вообще, да?
Или вообще появляется в этот момент новая песня в голове и пишется.
Ну, новая песня – это такая субстанция, которая продолжается все время. Вот с момента, когда у меня первая песня написалась, 16 лет, эта песня новая, она не останавливается ни днем, ни ночью. Ну, после того события, когда я из воздуха, за там часа полтора у меня появилась, ну, я учился играть на гитаре, подобрал несколько аккордов, ну, уже умел брать несколько аккордов, и здесь, ну, как бы, такой был весенний, так, солнечный день дома. Я сидел один, и вдруг ни с того ни с сего появились строчки. И потом я, когда начал подбирать слова, под какую-то мелодию, когда я очнулся, там, часа через полтора, это фактически была уже песня. Меня это так поразило, что вот как бы из ниоткуда. Вот ее не было. Ну, некорректно сравнивать с рождением ребенка, потому что ребенок все-таки там много всего происходит. Два человека, 9 месяцев, да и вообще чувства. Это целая вселенная рождается. Ну, потому что человек, он, ну, это каждый человек это абсолютная вселенная. А в песне это такая маленькая вселенная, но которая может появиться вот так внезапно. Но она тоже человек. Потому что ты не представляешь, сколько с каких людей эта песня вдохновит и спасет от смерти или поднимет там в бой, понимаешь? Когда мне люди, причем несколько человек, мне рассказывали истории о том, что они хотели покончить жизнь, свою жизнь, и потом один парень. Ну, покончить жизнь не так просто. Это поступок, и ты знаешь, это необратимо. А где-то там в 90-х мой маялся по комнате и нашел под диваном кассету, где там была песня «Жизнь стоит того, чтобы не быть сволочью». И он передумал. Другой человек, офицер, разведчик. И вот он бросила девушка, и вот так уже была. У него был пистолет. И потом что-то ему пришла песня «Пусть никто не умрет» в голове из нашей посиделки. И он подумал, блин. Если он услышит, то он знает. Потому что это он рассказал нам с Инной лично. Я к тому, что невозможно в это поверить. Но когда это говорят люди, которые, они же не публичные, так, ну, как бы, это очень личное. Поэтому ты представляешь, насколько это... песня, насколько это и вселенная, и человек, и целый мир. Ну, потому что ну вот так. И специально это невозможно придумать и сделать.
Ты помнишь первую песню?
Да.
Что?
Она была песня, посвящена моему учителю, вернее, сын у дяди Володи, у Владимира Михайловича Рогородского. Родился сын Антон 21 марта 1982 года. У них с Лилей, с женой, появился сын. А, и когда, ну, они позвонили там родителям, они работали вместе там в детском саду, Лиля с мамой моей. И с, ну, или Володя позвонил сам, сказал, что у нас родился вот сын. Назвали Антоном. И, собственно, в тот день я написал эту песню, она посвящалась, называлась «Пролог», посвящена маленькому Антону, где говорилось там, вот родился, родился на свет, надо прожить этот век один раз, надо прожить так, чтобы помнили нас. Ну, в общем, такой 16-летний юношеский такой романтизм. Это было событие для меня, потому что, ну, так совпало, что я был рад за этих ребят, которые, у которых появился сын. Вот. Интересно было его увидеть.
А сейчас пишется?
Ну, я же тебе несколько минут назад сказал, что пишется все время. Меня потрясает воспоминание Высоцкого, или о нем воспоминания, скорее всего, потому что у него не было времени писать воспоминания о его друзьях, или там Марины, Влади. Ночью у него был стол, вот, который обращен был к стене. И после дня репетиций, перелетов, концертов, он попадал домой, он садился и на бумагу выплескивал. То есть он то, что у него рождалось, он запоминал. Запоминал, но у него, скорее всего, было настолько уже, ну, как бы фиксировалось это в памяти, то есть они впечатывались как эти самые копыта лошадей в дорогу, да, эти строчки, и он просто их запоминал сразу, и потом просто выплескивал на бумагу, записывал, и он их просто фиксировал на листе бумаги. А писались они за много до этого. Откуда взялись именно эти строчки, которые потом выплеснулись? Это могло быть и год назад, и 5 лет назад, и 2 дня назад. Просто в этот момент это все сложилось, понимаешь? Поэтому невозможно сказать, что вот, ну, наверное, есть такие люди, как называются они поэты-песенники, которые могут на данную мелодию записать, но это называется ремесло. Ну, отношение к искусству оно никакого не имеет, это просто как бы работа. Это можно сделать. Это не всякий человек может сделать, потому что это тоже талант, но все понимают, что это ремесло, да. И оно остается какое-то время в душе людей, но к нему относятся как, ну вот, не так серьезно, да, потому что там есть ассоциации с этой песней, с тем временем, но вещи, которые очень серьезные, глобальные, ну, вот, написанные, вот, ну, как мы имеем в виду, я не знаю, не могу подобрать слово, то к этим песням другое отношение. Их вытаскивают в самые же трудные или счастливые моменты жизни, потому что они там у тебя засели, и все.
Ну, хотя надо сказать, что в советские времена вот прекрасные же были песни, даже и эстрадные,
конечно,
и теми самыми поэтами-песенниками написаны некоторые песни совершенно восхитительные, которые останутся.
И дело в том, что вот советская эпоха – это вообще, как это у Лимонова было, у нас была прекрасная, у нас была великая эпоха, это новый мир, новый человек, новое, ну, искусство, которое, искусство нового человека, человека будущего. И была такая оценка качества всего, то, что происходит, потому что это слушали миллионы. Фильмы смотрели миллионы, песни слушали миллионы. Была специальная комиссия, причем к этому сейчас пришли и в Голливуде тоже. Ну, там у них по-другому отсматривают, ну, там все ценится деньгами, а не тем, как оно будет, хорошее, настоящее или нет, то, конечно же, уровень качества написания. Я отбрасываю идеологию, потому что идеология не сохранилась до наших времен. Сохранились и не в фильмах, и не в песнях, а сохранилась качество. Качество порыв и посыл и так далее. Ну, написать, допустим, книгу «Как закалялась сталь» Николая Островского про Павку Корчагина, который строил узкую колейку из Боярки в Киев, чтобы замерзшему городу дрова, потому что город замерзал. И он там погибал, он был комсомолец, чтобы люди выжили. Он потом заболел и умер. Ну, и, собственно, это был сам Николай Островский. В общем-то, вещи автобиографичные, как известно. Об этом, ну, трудно представить, что вот так люди жили, так горели, да. Ничего подобного никто не создавал. Это было искусство о человеке главном, человеке великом, который жил ради людей. То есть, по большому счету, история коммунизма и Советского Союза – это, по большому счету, христианская. Да, они заменили, убрали этого, потому что я думаю, что если бы церковь, которая уже стала не церковью на земле, да, как говорил Христос, а поповским таким бизнесом, то коммунистов бы не так бы не поддержал народ по всей стране, потому что они уже как громили церковь. Потому что это было очагами вот того самого неприемлемого, то есть знущанием над людством, как кажут на Украине. То есть они уже достали. Но коммунисты свою веру тоже принесли. Вот веру в этого человека, другое. Кто написал 4 миллиона доносов? Кто работал в ЧК? Кто это же... И кто снес этих большевиков, которые делали революцию? Это все история революции, к сожалению, во всем мире, во всех странах, она известна. Но она делает историю. Так вот, история советского периода нашей страны, в отличие от германской, где всю идеология Третьего Рейха была обращена в прошлое, в Римскую империю, к человеку прошлому, к естественному, неестественному отбору арийскому, по наситу, то есть это регресс человечества. А коммунизм, как, опять же, европейская утопия Карла Маркса, она была обращена в будущее. Человека, который делает мир лучше для этих самых равенства, братства, ну, то есть идеология французской революции, связанные с этим события трагические, которые в 90-е годы были неимоверно преувеличены, поруганы, оскорблено все, что было хорошего сделано. Это, конечно, еще долго нужно будет осознавать и восстанавливать, потому что это несправедливо.
Если бы ты не стал заниматься музыкой, как бы сложилась жизнь? Кем бы ты был?
Да я ей и не занимаюсь, по большому счету. Она просто во мне есть. Ну вот она появилась. Может быть, знаешь, это так совпало, потому что, по большому счету, как я сейчас узнаю с созданием книги Саня Бессмертного, я всех своих родственников, потом оказывается, что и у Рябко играли на инструментах, и у Литвиновых, бабушка знала, был хороший голос, знала много песен. Это все как бы во мне вот кристаллизовалось, наверное, вот так, что во мне это вспыхнуло, скажем, талант, да, как возможность. И все. А занимался я футболом, не занимался, это вне этого. То есть это абсолютно не исключает одно другое. То есть просто, когда я заболел, у меня появилось больше времени. И так как я не привык сидеть без дела, я начал осваивать гитару, потому что это меня так захватило очень сильно.
Чьи песни ты пел до того, как появились свои?
Ну, я же Высоцкого. Высоцкий меня потряс, потому что в нем была такая глубина, мощь и такая сила веры. Ну, неуклонная, что все можно преодолеть, все можно выдержать. И это не горе, если болит нога. Это все не важно. Встань и иди. То есть это то, что дало мне очень-очень сильно помогло в этом таком 16-летнем подростке, в котором ты вспомнишь себя в 16 лет, у тебя, ты же знаешь, 16 уже жизнь непроста, а 18 она уже прожита. И ты об этом думаешь, потому что много факторов сошлось. Ну, вот то, что называется юношеский максимализм. Опять же, там Галич, Висбор, ребята, которые... ну, высокий там уровень поэзии, подачи, это все то, что попало именно в точку.
Как отнеслась семья вот, к твоему занятию музыкой?
И брат Юрка Тверинников, двоюродный, он умел играть на гитару, начал мне показывать. Дядя Володя показывал. Родители купили там одну гитару. Что-то я, наверное, зарабатывал. Я не еще школьник. Ну, короче, вторая была гитара. Я там ее переделал под восьмиструнку. Родители, ну как, родители были...
Ну, то есть, как бы родители поддерживали, если родители купили гитару,
конечно,
значит,
потом,
родители были за.
Потом папа даже в какой-то момент, когда я уже собрал свою группу, у меня, а гитара была так с этим приставкой, с пьезодатчиком, специальным, акустическим, то отец на день рождения купил, ну, там, не просто так было, ГДРовскую гитару Музима. Это же на базе нужно было знать людей, там, попадали из соцстран какие-то вещи, которые хранились на базах и так далее. Это то, что называлось достать. Сейчас это трудно молодежи объяснить. Безусловно, родители были за меня всегда со мной. Другое дело, что они сильно испугались, когда был случай с поступлением в Полтаву. Потом они узнали, что я спел песню про Афганистан, и поэтому не поступил. И потом к ним приходили люди, когда меня не было, и интересовались, как ваш. Ну, а так как отец был в системе МВД, пожарная охрана, это входило в Министерство внутренних дел, как и милиция. И они сказали: Владимир Александрович, ну, мы же знаем, у вас кристальная биография, вы же настоящий коммунист, ну как же так. И, ну, что говорить, что у папы дед был врагом народа, что у мамы папа дед врагом народа. Как они могли себе? Ну вот, вот такая у меня была тяга к правде, такая бесшабашная. Ну, что-то у меня там произошло в тот момент, что я поменял песню, спел именно эту песню. Что я даже не подумал, что это может отразиться на моих близких.
Про людей, которые рядом, которые помогают, ну, поддерживают.
Ну, Инна, моя Инночка, это моя судьба, это моя жизнь. То есть это я. Я как, знаешь, как когда люди понимают друг друга, кроме того, еще и любят, то вот есть люди, с которыми можно даже помолчать. И помолчать об одном и том же. То есть это начинаешь, даже раньше это было, начинаешь говорить фразу, она продолжает, а сейчас ты только подумаешь, но потому что мы, находясь в одном месте, или что-то у нас произошло, что-то, это триггер, ну, крючок, да, фраза оброненная, какой-то кадр или слово где-то. И мы знаем, что нужно сделать. Ну, это, конечно, космос. Это, знаешь, ну, если так между нами, мальчиками, если бы не Инна, я бы давно уже не сидел с вами, не разговаривал. Опять же, такие расхожие фразы: семья – это большая работа, каждый день. Понимание в конференции. Мы уже на старте, еще даже до свадьбы прошли такое, что нам все эти, вот это все, это вообще ни о чем. Мы поженились до моей операции первой, где я на костылях не мог выходить из дома, А Елена настояла, что нужно, ну, потому что она не могла бы и себя чувствовать нормально, и не могла бы, и знаешь, когда вот ей 19 лет было, когда там врачи спрашивают, а вы, ну, обычная же фраза, а вы кем являетесь? Конечно, ее родители были в шоке, бабушка особенно, но они не стали, ну, как бы, зная Инну, насколько она сильный человечек, что она не просто так такой шаг совершила, mm-hmm. поэтому... Поэтому она вытащила меня, и благодарю, ну, Всевышнего за то, что она есть у меня и сделаю все. То есть, знаешь, когда спрашивают, а вы понимаете, что такое любовь? А сказать одной фразой, я давно это понял. Это вообще это легко понять. Это, ну, это как, знаешь, когда ты можешь отдать свою жизнь за любимого человека, не раздумывая. Просто не раздумывая. В эту же секунду. Вот это любовь. Вот я за нее, за Соню. Это вот моя любовь.
Я знаю, что с Александром Бессмертным вы уже довольно давно и очень серьезно работаете над книгой.
Началось это в 2013 году, когда один слушатель по фамилии Бессмертный, причем там не было фамилии, это читал чат на нашем радио, на нашем эфире, ведущий Семен Чайка сказал, что вот, а когда вы книгу напишете? А фамилию вопрошающего не было озвучено. Я тогда помню, что сказал, что вот мне нравятся наши слушатели, которые считают, что мы не только песни можем писать, а еще и книги писать. Это меня радует, потому что, ну, книг писать мы не умеем. Но оказывается, что вот у Сани была такая идея появилась, и первый раз мы с ним познакомились в 2014 году, в марте, по-моему, или в конце февраля, когда был трибьют Кубышкина Саши. Эта книга меня мобилизовала на то, чтобы узнать все, что было с моей семьей, и помочь. Моя сестра, двоюродная Алиночка, уже до этого пыталась составить древо наших родных. Эта книга позволила, ну, как бы подключила меня, потому что все запросы по нашим предкам, которые... И потом появились много архивов военных, которые опубликованы в интернете, где мы нашли всех своих родных, которые воевали, и восстановили историю родословной семьи Чернецких и Литвиных. С этого начинается книга. Там первые две главы – это о моих родных. Ради этого уже можно было, по большому счету, ничего дальше. Ну, так как это уже все остальное, это было на, скажем так, на нашей памяти, на моей памяти. Ну, то, что Саша моложе, естественно, ему это интересно. И это интересно не только ему, но что люди, которые отзывались, которые подписались на книгу, хотели бы узнать подробности. А так как это несколько десятков часов интервью, и интервью не только там со мной это перманентно, Саня взял интервью более чем у 100 человек. И в результате, так, с новыми технологиями, мы решили сделать мультикнигу, даже скорее современная энциклопедия. Энциклопедия группы «Разные люди», где посредством, опять же, Дима Данченко, который в городе Виннице создал сайт «Чернец.Инфо», в котором сайт книги, в котором будут собраны все альбомы, бутлеги, квартирники, аудио, видео, какие-то записи, которые никогда не выходили, плюс все интервью текстовые, аудио и много архивных, включая прессу, сканы газет всех времен. Андрей Гаврилов, который блудный сын, музыкант из Москвы, еще в 90-е годы, он бывал на всех наших концертах, ну и шло время, он бывал так, на юбилейных концертах в Москве. А сейчас я обратился к нему помочь подобрать аккорды под все песни, которые у меня их девочки отпечатали, нам помогают просто девушки, которые молодые, которые могут разбираться с текстами. Вот. И вот на эти 200 с чем-то песен, которые на данный момент есть, Андрюха подбирает аккорды, цифровки, и он будет отдельный раздел, где песни с аккордами, что, в общем-то, немаловажно для людей, которые берут гитару в руки и хотели бы, вот я знаю, если бы были такие возможности, а так мне приходилось там подбирать самому, ну, Высоцкий там более-менее проще, но какие-то вещи. Почему же группа «Карбонари» я не мог подбирать какие-то песни «Машины времени» или кто там был в то время на слуху, а проще мне было сочинять свою песню, и мы играли свою программу. Вот, из там 13 песен первая программа «Карбонари». Немаловажно фотодокументы, которые сохранились, которые отсканированы. В электронном видео эти фотографии еще можно увеличивать. Они с помощью нейросети очень сильно можно восстановить вплоть до отражения в зрачках людей. С 5 класса занимался фотографией. Я знаю, что это чудо, когда ты снимаешь пленку, ты проявляешь ее, потом печатаешь фотографии, появляются твои одноклассники, которые ты потом пачками печатаешь и даришь всем, и это остается на всю жизнь у всех моих одноклассников. Да, одна-то фотка да найдется. И это история, которая уже там детям своим, а вот есть. И знаешь, когда у многих людей мало фотографий детских, то это очень важно. Трепетное отношение к фотографии и возможно и реставрации занимает очень много времени. И опять же, так как много фактов, которые приходится перепроверять, это все несколько затянулось. Но так как мы никому не принадлежим, ни с кем не подписывали контракты на издание книги, объявили сбор на планете, и наши подписчики поучаствовали, и мы собрали нужную сумму для издания, ну, для типографии. Хочется так, знаешь, сделать, чтобы не было мучительно больно за пропущенные какие-то косяки, которые там могут быть.
Любимый вопрос Александра. Когда?
Когда? То есть это задают тот же Ойстрах, Игорь, мы можем издать, как книга написана, можем издать со всеми орфографическими ошибками, со всеми нерестарированными фото и со всеми пустыми QR-кодами на альбомы, которые не изданы. Но зачем? К тому же мы хотели сделать, то есть книга выйдет, когда выйдет. Во-первых, это главное не умереть раньше срока. Ну, вот, собственно, это и держит. То есть мы оттягиваем, чтобы протянуть подольше. Оттягиваем этот момент. И нормально, значит, пандемия нам в помощь. Потому что, на самом деле, мы хотели спокойно посидеть, поработать. Вот. Не так, как там, в Переделкине. Да. А каждый день мы работаем. Ну, я сейчас по 10 точно занимаюсь книгой, потому что очень много времени. Ну и плюс остальные ребята, которые жалко будет напечатать книгу, разослать всем подписчикам. Ну и так как ее не будет нигде, кроме тех, кто подписался, ее не будет в продаже в Буквоеде, например, где-то еще. Может быть, у наших друзей, которые там возьмут на реализацию, ее можно будет заказать по интернету. Но, собственно, ее не будет. А мой план был такой, мое видение, что каждый в течение нескольких лет, по возможности, да, с гастролями в той или иной стране, включая весь мир, там, Америку, Израиль, наши республики, Европу, играть концерты, как небольшая конференция и акустический концерт. Если не всей группой, разные люди, то я с ребятами, которые из этого города, которые знают, разные люди знают эти песни, потому что мы всегда приветствуем участие в формате вообще, в понятии группы разведки. И это продлевает, так сказать, информационный повод, продлевает на несколько лет и дает отбрехаться, что вот, вот книга вышла, все, все, мы ее разослали. А все-таки она вот, и будет там план концертов, презентации люди могут пригласить, организовать. И это все имеет смысл, потому что в наше время, в закрытое вообще, когда все, мы надеемся, что когда-то это, вот это ограничение закончится и будет, как-то мы будем передвигаться по миру, то это имеет значение, и опять же это продлевает нашу жизнь. Я очень благодарен тем, кто эти вопросы задает, благодарен тем, кто помогает, и хочу вас обрадовать, что скоро все будет.
Ты счастливый человек?
Ой, счастье. Счастье, конечно. Я счастлив каждую секунду. Ну, скажем так. Это громко, пафосно, да? Десятилетия непрекращающейся боли, которые 24 часа в сутки. И ты утром просыпаешься и знаешь, что этот день ты живешь. Неважно, там дождь, снег, пурга, солнце. Можешь ты вставать с постели, можешь ты как-то передвигаться, что-то сделать. Малейшее счастье доставляет любое дело, которое пока ты жив. Я это пытаюсь объяснить в своих песнях и людям, которые беспечно относятся к жизни, как не живут, а проживают ее. Я говорю, хочу сказать всем, ребята, живите в полный рост, живите ради людей, помогайте людям, потому что у вас есть шанс это сделать. Просто в мелочи, в какой-то будьте отзывчивыми, будьте добрыми, не скупитесь на доброе слово, потому что у вас язык не отвалится, если вы кому-то скажете спасибо просто так, или улыбнетесь, я не знаю что. Ну, помогайте друг другу, это очень важно. Бывает небольшое участие вдохновляет человека, который теряется. И в этом, наверное, вот это и есть счастье, мне кажется, помогать людям, жить ради людей, любить своих, беречь своих, всех родных.
Новый альбом, родилась дочка, в наших отношениях рано ставить точку. Харьков убивает, Питер молодец, надо снова жить, умер отец. Эй! Эй!